Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я сейчас проверю. Все должно быть видно, должно быть слышно. Да, Матвей, да, это Катя ходит. Мы в гостиничном номере. Я надеюсь, звук есть, потому что тут показывала, что звук есть. Матвей, сегодня давайте без фанатизма. А что такое фанатизм? Что вы в данном случае имеете в виду? Хотелось бы понять.
Без меня.
Да, понятно. Да, Гриш Сливка пишет окей. Значит, дорогие друзья, я вначале хочу... Извините, ну вот как видно, так видно. Вот сделали какую-то там картинку. Я взял Sennheiser такие для стримеров. Я взял с собой. Надеюсь, что все хорошо видно и слышно. Значит, давайте, пожалуйста, собирайтесь, мы начнем. Мы сегодня там с вами обсудим всякое разное. Теперь вот с чего я хотел начать. Я хотел вам показать одну фотографию, которую я сейчас объясню, что за фотография. Это произвело на меня дюже большое впечатление. Просто... Да, дюже, Катя. Да. Значит, сейчас поясню. Ну, вы знаете, у нас не только... про не только и не столько про политику, там вот сколько есть политики, столько мы об этом говорим, но и обо всем остальном. Значит, мы с Катей, мы находимся в славном городе Вашингтоне на 3 дня всего, и мы в гостинице, ну, обычная гостиница, там 3 звезды. Значит, нам надо было выйти, мы пошли к лифту, сели в лифт. И когда мы уже садились в лифт, вошла пара. Ну, вернее как, вошло 2 человека, женщина и мужчина. Ну, вот как бы, вот они вошли и так далее. Я немножко охренел. Значит, что... Я увидел женщину в возрасте, которая выглядела вот так. Я прошу вас посмотреть, как она выглядела. Значит, вот эта женщина, вот она так выглядела. Я вам сейчас еще покажу фотографию. Вот она чуть-чуть в профиль. Вот, посмотрите. И вот ее полностью вид. Вот так. Значит, я когда ее увидел, я сказал, скажите, пожалуйста, можно ли мне вас сфотографировать? Она говорит, а зачем, почему? Она так смутилась. Я говорю, я хочу отправить своим друзьям и показать в моем интернете, как выглядит человек.
Ее зовут Сандра Райли.
Сандра Райли.
Директор профессионального девелопмента в университете Святого Петра в Нью-Джерси.
Ну, я думаю, вы слышали. Значит,
я думаю, что они услышали. Короче,
она работает в университете. Короче говоря, значит, мы вот с ней, сейчас, вот так вот где-то, мы с ней разговариваем, и она говорит, а зачем вам это? Я говорю, я просто хочу, чтобы люди увидели, как вы выглядите. Значит, сразу хочу сказать, у нее крашеные волосы, вот знаете, такое вот, как полагается. И мы вышли из лифта, я сделал 3 ее фотографии. Вышел этот мужчина, он афроамериканец. И мы, помните, я когда-то вам рассказывал, что мы вот живем в каком-то таком мире, где мы не следим за собой. Но я перед собой видел. Я говорю, сколько вам лет? Она говорит, мне 76. Я охренел 2 раз. Понимаете, она... Ведь дело не в том, что она преподает в университете. Дело не в том, что она худощава по своей сути. То есть ей физика помогает. Но... Вот так она выглядит, понимаете? Вот так у нее туфли, вот такой у нее костюм, Кстати, недорогой, на ней ничего дорогого нет. Ничего. И я говорю, поворачиваясь, это, оказывается, был ее муж. Я говорю, а для кого она это делает? Он говорит, для меня. И тут я обращаю внимание, что, ну, он не так одет, он такой толстоватый, но мне... Ну вот как, я просто охренел. Понимаете, на ней ничего особенного не было, кроме ее идеальной фигуры в ее возрасте. Но еще раз повторяю, это физика. У нее очень худые руки, она не оплыла или не оплыла. Понимаете? Почему я вам это показываю? Почему я в обязательном порядке вот показываю вам такие примеры? Это даже не вам пример, это мне пример, что совершенно не имеет значения, сколько тебе лет. Я же не знаю, какими болезнями она болеет, какое ее здоровье и так далее. Там вот Катя, она знает, почему они сюда приехали. Нет, Лия Т, ей 45 нельзя дать. Когда вы стоите рядом, вы видите, что она морщинистая, и так далее, и так далее. Но вы понимаете, тут потом, когда мы с Катей шли по улице, мы увидели женщин, которые более полные, ну, понимаете, такие, разная же физика. Но мы увидели, как они относятся к себе, как они себя несут, как они не раз... Понимаете, да? И вот я еще вам хочу сказать, еще раз, перед тем, как мы пойдем на разные темы, а может и не пойдем, потому что вы лайки не ставите, и нафиг вообще это все нужно. Давайте еще раз вспомним. Это я, знаете, это не как курсы вот эти платные, куда вас завлекают для того, чтобы потом, ну и так далее. Это для того, чтобы мы с вами в первую очередь достойно относились к своему телу, к своему виду, чтобы как я, когда я случайно оказался в лифте, и когда туда зашла эта женщина, чтобы кто-то, вот когда вы заходите в лифт, пусть даже в засанном в подъезде вашего дома, чтобы было отличие, чтобы вы не говорили, да ладно, видел наш подъезд какой, вот я выгляжу как он. Юдит Викус, вам надо в Италию съездить, Матвей. Я в Италии прожил и даже написал про нее книжку. Называется «Чао Италия». Чао, потому что я из нее уехал. Я понимаю, как итальянки одеваются и так далее, но это Италия, понимаете, это как бы отдельная страна, отдельный мир. А как в Швеции одеваются женщины, как они выглядят? Другая традиция, но это можно охренеть. Просто, короче, я хочу вам сказать, принцип казаков. Он звучит так. Украинских казаков. Я часто эту фразу цитирую. Шануемося, братья, бо мы того варти. Давайте себя уважать, потому что мы этого достойны. Мы, конечно, этого достойны. Теперь удивительная женщина, конечно, пример. Значит, пожалуйста, пишите, ставьте лайки, и ну и дальше вот это вот все там, чего вы делаете. Теперь давайте пойдем по новостям. Значит, давайте начнем с того, что я написал в начале, что с Путиным и с Дудем. Ну, что касается Путина, то я скажу так, это вопрос риторический. То есть нас опять, ну как, не нас с вами, потому что я вас 150 тысяч раз предупреждал, и Анна Маркс абсолютно пишет, что правильно, Путин, говорят, опять умер. Ну, в общем, короче говоря, я... Ну, роман... Роман мой с Соловьем с точки зрения его прогнозов у меня не закончился. Да, да, Дик Мик пишет, это Соловей ошибся. Владислав пишет в 100500 раз. Ну, это уже, знаете, это уже напоминает стёб над нами. Вообще, стёб над нами у очень многих, используя наше желание каких-то перемен. Поэтому вот Путин, знаете, как это? Путин умер, умер-шмумер, лишь бы был здоров. Все. Значит, когда увидим «Танец маленьких лебедей», тогда мы поймем, что Путин умер. Теперь перейдем к Дудю. Значит, давайте я вам прочитаю два отзыва. Вы знаете, что очень многие посмотрели, там что-то миллионы посмотрели, 3,5-часовое интервью с Цыгановыми. Вика Цыганова и ее муж. Не знаю, как там его зовут, но неважно. Вадим. Вадим Цыганов. Значит, вот что написал Рустем Адагамов. Я сначала прочитаю два отзыва, потом скажу то, что я думаю по этому поводу, и, может быть, открою вам небольшой секрет. И все-таки, пишет Адагамов, мне непонятен смысл приглашения на разговор, который посмотрят несколько миллионов раз вот таких унылых рептилоидов. Вадим Цыганов, типичный гаражный дед с кругозором кузнечика и тухлым набором пропагандистских штампов. В голове во всем виноваты евреи, Путина обманули, все в руках Бога. Останови кого угодно на улице в каком-то российском городе и получится ту же самую чушь. Не на 3,5 часа, конечно. Интервью – это вообще самый примитивный журналистский жанр, который не требует никакой особой работы. Подготовь вопросы, остальное сделает тот, кого ты позвал. Но зачем вот такое у Дудя с его аудиторией и влиянием? Вот вопрос влияния. Мы сейчас поговорим о влиянии. Ведь очень значительная часть тех, кто посмотрит интервью, с этим Цыгановым будет согласна. Пишет дальше Аркадий Бабченко. Юрий Дудь берет 3-часовое интервью у Вики Цыгановой и ее мужа, который до этого был директором «Ласкового мая» и 10 лет таскал по стране пару десятков «Ласковых маев» по деревенским домам и клубам. Я был свидетелем. И вот муж рассказывает, что война в Украине начата для того, чтобы всех евреев из Газы переселить в Новороссию. Вторая армия, зачеркнута, журналистика в мире. А вас предупреждали. Жаль, Шатунов умер. Да, до мышей. Ваш дед. И дальше он, как всегда. Вот теперь вы можете точно угостить меня пивом. Вот так вот он пишет. Сейчас посмотрю, кого ли я, может быть, засейвил. Да, значит, больше я по этому поводу никого не засейвил. А теперь я хочу вам вот о чем рассказать. Помните, много раз, и я имею право, я не трогаю журналистов, я вам говорил, что Дудь – это такой феномен нашего времени. Человек, в которого влюбились женщины, зауважали мужчины, может, и влюбились, я не знаю. Но, во всяком случае, он такой, знаете, такая Москва-Москва. Такая Москва-Москва. И его программы, ну, это вот как Фейгин и Арестович, понимаете? По непонятной причине или по понятной причине – невероятная популярность такой, ну, я бы так сказал, ну, такой, то, что я делал 20 лет, 30 лет назад, и что называлось «Бумонт», ну, вот самый простейший жанр интервью, он будет вечен, потому что новые люди и новые вопросы, ну, вопросы все те же и так далее. И вот он как бы стал... ну, что ли, зеркалом, медийным зеркалом популярных персон, вот такое вот, такая элитная, вот я это называю, есть такое слово, может быть, москвичам оно не понравится, но это слово такое, москвятина. Вот это вот такая была москвятина.
Не говори так обо мне.
Да, москвятина, понимаете? А дальше произошла удивительная вещь. Первое интервью, второе интервью, я подхожу к секрету этого эфира, вот о котором я сейчас рассказываю. Значит, и почему-то интервью потом стали 2 часа, потом 3 часа, и вот все дошло до вот этого интервью, которое шло 3,5 часа. И с кем оно шло? Оно шло вот с этими Цыгановыми. Вдумайтесь. Ну, знаете как, это вот типа Путин бы, ну вот как Путин бы пригласил к себе не Рамзана Кадырова, а вот этого его сына Ахмата Кадырова, и с ним разговаривал 3,5 часа. Адам Кадыров. И вы тогда бы спросили, а в чем секрет? Ну и у вас сразу появилась бы идея, что это интервью не простое, а заказное. И это интервью хорошо оплачено. Помните, я вам рассказывал, когда я вел Бомонд, то ко мне там рвались и предлагали деньги и так далее. Почему я легко говорю про это? Потому что я никогда не делал коммерческих интервью. У меня ни одного коммерческого интервью вот в Бумонде у меня не было. Были коммерческие интервью на Эхе Москвы, но это Эхо Москвы. Это не мне деньги шли, просто было выделено, что я как ведущий должен идти. Тогда и вот дошло до этого. И я стал внимательно читать, вот, Нина Алданова. Закончила смотреть Дудя. Нужно смотреть до конца. Там самое интересное. Да. Ну, сейчас я вам расскажу, что Сары самое интересное было. Нет, это не большое. Это не с Кучерой. С Кучерой действительно можно было то интервью оправдать тем, что он препарирует звероящера. Но второй раз, вот сейчас, тут уже что-то другое. И я предполагаю, что я не имею права обвинять Дудя, очень хорошего журналиста, особенно в жанре фильмов документальных, потому что он сделал несколько фильмов, за которые ему надо памятник поставить. В том, что это интервью, что вот эти вот дядя и тетя ему оплатили. Я рядом не стоял и этого не видел. Но есть другой секрет. Мы же с Робертом разобрались, как работает YouTube. Так вот, вы, думаю, увидите еще сотни таких интервью с кем угодно. С крысами на улице, с кошками, с коровами, с пацаном в деревне. Понимаете? И вы, влюбленные в Дудя и предполагающие, что что-то за этим есть, вы это будете оправдывать. Да, Беня пишет, значит, Цыгановы – это вариант кривого зеркала Петросяна. А пишет, из всего просмотрева интервью Дудя с Цыгановыми поняла, в любом удобном случае надо каяться, и все будет почти законно. А теперь скажите, но почему... Я вам говорил, что я считаю неуважением к себе, чтобы интервью, смотреть интервью 3,5 часа или 3 часа. А Дудь продолжает делать интервью по 3 часа. Ну вот, вот зачем он это делает, если с первой минуты понятно, кто перед нами сидит? Значит, я открою свой ларчик. Который я теперь понял. Чтобы вы поняли, что с вами делают в эфире. Вы знаете, что у Дудя огромная аудитория. Огромная. Сколько там у него? 2 миллиона, 10 миллионов, не имеет значения. Поэтому, если у кого-то он берет интервью, то вы считаете, что раз он взял это интервью, вы должны его посмотреть. Отлично. А теперь переходим к секрету. А секрет очень простой. Для того, чтобы вы не выключили интервью, обычно располагают в нем 5 реклам. Первый час – 5 реклам, второй час – это 10 реклам, и еще полчаса – ну, 13 реклам. Итак, 13 реклам вы посмотрите за эти 3 часа. Вы придумаете сами для себя, вот как пишет Гудриксон, Дудь показывает чудовище. Зачем? Вот вы, Гуркисон, смотрели именно потому, что он показывает чудовище, а все остальное не чудовище. А когда мы говорим про вот этих вот людей, для этого надо смотреть 3 часа. Короче говоря, я восхищаюсь Дудем, восхищаюсь тем, как он научился на вас зарабатывать деньги. Просто и гениально. Надо дать вам каких-то звероящеров или хороших суперлюдей. Ну, наверное, как бы это самое, да? И поэтому и собираются деньги. И немалые. Поэтому я думаю, что он будет делать и 4 часа, и 5 часов, и 6 часов. Это как «Эхо Москвы». Понимаете, да? Которое включаешь, радио, как была, как радиоточка, и все идет. Понятно, да? Вот и все. Это он никого не обманывает. Он абсолютно честен. Он вам предлагает продукт, и вы этот продукт покупаете. Или покупаетесь. Более того, вы же за него не платите. Вот и все. Ну, естественно, сейчас я просмотрю. Агрипп пишет. Не всем понятно, так что молодец, Дудь. Жаль, что вы так препарируете. Чувствуется ревность к успеху. Агрипп. Написали? Молодец. Теперь пошли дальше. Засейвленные новости. Вы помните, что... Сейчас я найду эту историю. Сейчас, это важно. Ну, короче говоря, там такая история, что... Явлинский пришел на встречу с Путиным. Явлинский пришел в Кремль на встречу с Путиным. У него была встреча с Путиным после встречи Путина с всякими там военноначальниками и так далее. Я не понимаю, у нас есть админы или админов нет? Или я затронул опять что-то святое? Вот, Наталья Ермакова, зачем читать чужие деньги? Да. Ну да. Да ну вас. Пишет Венедиктов. Явлинский считает, что необходимо как можно скорее начать переговоры о прекращении огня, внимание, и готов лично в них участвовать. Об этом он заявил на встрече с Путиным. Ну вот, вот что можно по этому поводу сказать? Ну вот, Ну вот он пришел и говорит Путину, я готов лично в них участвовать. И Путин, наверное, ему сказал, да участвуй, какая проблема, поговори с ними. И вот теперь известно, что он поговорил с Путиным об этом. И это прекрасно. Только в Украине с ним никто разговаривать не будет. Но он предложил. Политически монетизировал себя. Поразительно. Борис Вишневский пишет, он защищает Явлинского. Больше года назад, отвечая на вопрос, что бы он сказал при возможности поговорить с Путиным, Явлинский ответил, прекратите огонь. Это пишет Борис Вишневский, член Яблока. Прекратите огонь. Он бы сказал Путину. Вот интересно, когда он сейчас встретился с Путиным, он сказал эти слова? Прекратите огонь. Думаю, что нет. Потому что он уже вышел бы, он бы вышел оттуда, но вышел бы немножко другим человеком, понимая свою судьбу или предполагая, что с ним будет. Итак, Борис Вишневский. Больше года назад, отвечая на вопрос, что бы он сказал при возможности поговорить с Путиным, Явлинский ответил, прекратите огонь. Теперь эта возможность появилась. И даже если есть один шанс из тысячи, что предложение Явлинского услышат, встреча имела смысл. Хамство и истерики эмигрантской тусовки, точно знающие, что на встрече обсуждалось совсем другое, ну, имеется в виду предполагающих, что на самом деле они не войну обсуждали, а что-то там такое, неважно. Ничего, кроме презрения, не вызывает. Те, кто храбро, в кавычках, хамит Явлинскому, в отличие от него, не ездили в Грозный спасать российских пленных и не ходили в Норд-Ост на переговоры с террористами, рискуя жизнью. Справедливо.
Дальше дискутировать этих шизофреников.
Моя работа. Пишет Иван Яковина.
Зато
Катя.
Клоунам платят огромные деньги. А если
ты меня имеешь в виду?
Не-не-не, я имею в виду про Путина и всех остальных.
Ну.
А эти люди, клоуны, бесплатно.
Вот. Логично.
Ключ у тебя.
Телефон взяла, все. Ключ взяла с собой тоже? Хорошо. Пишет Иван Яковина. Такое ощущение, что Рамзан Кадыров по тем или иным причинам собирается на покой, а свое место готовит для сына Адама. Его вдруг начали осыпать почестями, орденами, как другие российские феодалы, так и федеральные чиновники. Дня не проходит, чтобы его как-то не отметили, раньше ничего подобного не было. Кстати, другие родственники Рамзана тоже массово получают ордена и звания, но пока лишь местные кадыровские. Действительно, знаете, в этом есть некоторая загадка. Вот знаменитая песня «Есть в женщине какая-то загадка». Тут как бы удивительная история с этими награждениями. Да, значит, смотрите, с военные из Минобороны РФ в своем телеграм-канале «Рептилоиды». То есть Россия в таком состоянии, что невозможно понять, где правда, а где вымысел. Скоро Украина проиграет самой себе. США отправили ящеров, похожих на людей, чтобы те помогли выиграть войну у России. Но они съели более 113 бойцов ВСУ. Заявил военный из Минобороны в своем телеграм-канале рептилоиды. Внутри 13 видеороликов, где ящеры разрывают тела бойцов ВСУ в окопах. Я понимаю, что это бред свинячий, но у меня к вам вопрос. Бред свинячий по факту, но не по факту публикации. Например, россияне как бы спокойно поверят. Про Путина. Ксения Ларина, я не знаю, это она сама придумала. Да, Андрей Воронов, я это троллинг жирный, вы абсолютно правы, но этому троллингу поверит огромное количество людей. Огромное. Вот что рептилоиды, вот это вот боевые комары. Ксения Ларина опубликовала письмо. Значит, стих. Это не финальный. Просто. «Скорбный марш звучит в колонном зале. Всюду ваше имя на устах. С навсегда закрытыми глазами вы лежите весь в живых цветах. Вас не стало. Вы навек, навек уснули. Смолкло сердце, неподвижна грудь. Три точки. Но, похоже, нас опять надули, снаряжая вас в последний путь». Если кто-то знает, кто это написал, пожалуйста, скажите. Очень смешно. Пишет Иван Яковина. «Вчера Минобороны рапортовало о сбитии двух атакамс. Источники ЧВК ОГПУ так иронично описал реальность. Все именно так. Две ракеты «Атакамс» были уничтожены вследствие прямого попадания по позиции группы ПВО Вооруженных сил России в Луганской области и ценой трех находящихся там установок С-400. Еще раз, в этом нет никаких победных, реляций, потому что война очень тяжелая и непредсказуемая. Вот так скажу. Вы знаете, наверное, что я, как режиссер по профессии, остро реагирую на вот эти вот, на актеров и так далее, вот этих всех, которые там колено преклоненные и так далее, и так далее. Мне это очень, меня это очень злит. Мы с Ксенией по этому поводу, Лариной, все время говорим. Значит, все продолжается. В театре Моссовета уже, причем, я не знаю, вы знаете об этом, нет? В театре Моссовета уже несколько месяцев показывают действия про СВО. Суть в чем? Я так понимаю, что подобные спектакли ставят, переделывая сюжеты из Великой Отечественной войны. Ту войну в сценарии меняем на эту, 22-й год переделываем вместо 41-го. Украинца на немца раз-раз и в продакшн. Так вот, в театре Моссовета идет спектакль про почтальоншу. Она в исполнении Ольги Кабо должна разносить 11 писем от героев СВО. Но для того, чтобы разнести эти письма, ей почему-то надо эти письма прочитать. Не понял. Еще раз. История. Герои СВО пишут своим родственникам. Почтальонша эти письма разносит. Манучаров режиссер, Олег Рой автор, Кабо в главной роли. Но! Какие, блин, письма в 23-м году? Какие, блин, весь в мессенджерах, интернет у всех, какие письма? Я кого спрашиваю? Какие же дураки, а? Спектакль, кстати, бесплатно показывают. Ну и справедливый вопрос, какое она имеет это читать? Право. А вы знаете артиста Джорджа Клуни? Фонд Клуни попросил прокуратуру ФРГ расследовать преступления военных Российской Федерации. Где кто? Правозащитники собрали документы с доказательствами трех эпизодов преступлений российских военных в Украине, включая данные полевых исследований о синт-аналитиков и передали их немецкой прокуратуре. Почему именно в Германию? Тут действует принцип универсальной юрисдикции. Дело можно открыть по факту преступлений, совершенных за пределами страны. Военные, о которых идет речь в документах, командиры высшего и среднего звена российской армии, правозащитники, в частности, призывают расследовать ракетный удар по Сергеевке в Одесской области летом 22 года, когда погибли 22 человека, а также были случаи пыток, убийств и насилия в Харьковской и Киевской области. Вот знаете, чем это прекрасно и удивительно? Что он Гекубе, что ему Гекуба. Что ему вот это... Зачем это ему надо? Тем не менее, они это делают. Вы меня простите. Помните вчера, по-моему... Нет, вчера у нас был день перелета. Позавчера я вам рассказывал... Такой у меня был заголовок, что они рвут теперь вот эти пропагандисты друг друга. Я сейчас вам объясню, почему это делают, но вначале прочитаю. На пропагандистском поприще в России происходит неизбежное. Авторы и рупоры пропаганды становятся жертвами. Они там, конечно, все друг друга стоят, однако позиция Кремля на стороне Хамаса в атаке на Израиль, а также тема Армении, внесли раскол в пропагандистское болото. Такие персонажи, как Соловьев, Сатановский, Кедми, Дугин и Марков, обменялись, слышите, еще раз, Сатановский, Кедми, Дугин и Марков обменялись стандартными хамскими выпадами вплоть до сравнений с Адольфом, теперь уже в отношении друг друга. Там есть еще Степанян и другие. Теперь они будут анализировать этнический состав сотрудников и участников. Я это к чему? Если вся политика, что внутренняя, что внешняя, межнациональное, заменяется волюнтаризмом, гопничеством, пропагандой, то исчезает содержательное понимание вообще чего-либо. Кремль мечтает стравливать всех со всеми, в итоге идет к этому внутри Российской Федерации. Значит, я хочу сказать, что я, по-моему, начинаю понимать, что у них происходит. Помните, когда пришел Ельцин к власти, то был необычайный подъем вот такой вот, ну, даже среди народа, что вот теперь, ну, вот знаете как, можно сказать, не в том смысле, что народ принял либерализм, вот это вот все что-то такое. Тут другая история. Люди ассоциировали с Ельциным что-то новое и улучшение жизни, и так далее, и так далее. Но этого не происходило. Наоборот, было обнищание, ну, в общем, короче говоря. И поэтому пошла война, волна, которая в конце концов привела к ненависти к Ельцину. Потому что ничего не происходило, были только слова, все будет завтра и так далее. В этот момент все видели, как пилится страна и прочее, прочее. Да? И самое главное, разборки, почему начались, почему выиграл в результате Путин. Ну, нужен был другой. Так вот, у них сейчас происходит то же самое. Помните, я все время каждую передачу вам говорю. Они не знают, о чем говорить. Они не понимают, о чем говорить. Но они уже сказали, что фашисты. Но они уже сказали, что НАТО. Но! Матвей Юрьевич с нами в чате, Ксения Ларина, но всего 2000 лайков. Ну и хорошо, ну 2000 лайков. Хорошо. А Ларину я люблю. Уже все равно, я перегорел. И вот, понимаете, вот они опять собираются, они каждый день собираются, и они опять, Соловьев, например, говорит, я имею в виду, когда они вместе, не отдельная передача Соловьева, А когда они вместе, они грозятся и так далее, и так далее, и так далее. Ну, выяснилось, во-первых, что за деньги, и, наверное, думаю, что все-таки немалые, но еще раз. А вот когда вдруг возник конфликт, то вот тут-то все и началось. Знаете, что это напоминает? Это знаменитый, напоминает старый анекдот. Что такое советская дружба народов? Это когда узбек, русский, украинец, там, татарин, якут и так далее собираются вместе и вместе бьют евреев. Вот у них сейчас происходит вот это. Когда дошло до правды, когда нужно сказать, что действительно происходит, то они стали говорить правду. Хотя бы в этих двух вопросах. Ну вот, вот это про Явлинского еще. Если бы не зоркий глаз и пытливый ум Андрея Мальгина, то никто бы не обратил внимания на последний абзац очень длинного и занудного описания совещания в Кремле от путинского хроникера Колесникова. Статья начинается по паркетному скупу. 25 октября в Кремле президент России Путин встретился с лидерами ведущих религиозных объединений и обсудил с ними палестино-израильский конфликт. Окончается изюминкой. Остается сказать, что в какой-то момент в этот же подъезд вошел участник, видимо, следующего совещания, и ни с кем на ходу не разговаривая, быстро прошел внутрь, словно опаздывая. Это был, конечно, Григорий Явлинский. Я так думаю, что Явлинский, конечно, обидится на то, что и там его подозревают, характеризуют и так далее, но, простите меня, он публичный политик, поэтому обижаться он не может. Обижаться он не может. Но с Вишневским я согласен в том смысле, что если он пришел к Путину и сказал «прекрати войну», а Путин задрожал, описался и, так сказать, это самое, да, то я за. Пишет Леонид Волков. Июнь 23 года. ЧВК «Вагнер» в ходе вооруженного мятежа убивает 15 российских военнослужащих. Через несколько дней руководитель ЧВК принимает Путин. Октябрь 23 года. «Хамас» в ходе теракта убивает не менее 23 российских граждан. Через несколько дней руководители «Хамас» принимают в Москве. А экстремисты – это ФБК, потому что расследовали коррупцию и пытались участвовать в выборах. Справедливо. Вот это мне нравится. Это в духе Дмитрия Анатольевича Медведева. МИД Ирана предупредил Соединенные Штаты о невообразимом ответе при ударе по своим объектам. Если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ, дальше слова, превзойдет всякое воображение. Это сказал замминистра иностранных дел Ирана Мохаммад Хасан Шейх Оль-Ислами. На что один из комментаторов написал, я бы относился к его словам серьезно. Одна вторая армия мира уже превзошла всякое воображение. Deutsche Welle сообщает. В России провели тренировку массированного ядерного удара. Вы, наверное, видели эти кадры. Там сидит Шойгу, который докладывает. С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», а с атомного ракетного подводного крейсера «Тула» в Баренцевом море баллистической ракеты «Синева». Какие названия? «Синева». Сообщили в Минобороны. Еще в тренировке участвовали самолеты Ту-95МС, которые также выполняли пуски крылатых ракет. Тренировкой сил ядерного сдерживания руководил... Ядерное сдерживание называется. Руководил лично Владимир Путин, подчеркнули в Министерстве обороны. лично, лично. Идем дальше. Пишет Шолохов, не писатель. Мысленно представил, как блокируются неугодные Путину сайты. Сидит какой-то старый пердун, который не знает, как пользоваться мышкой, и раздает указания молодым образованным айтишникам, которые за похлебку продадут мать родную. Тьфу. На что Роман написал, это уже давно не так. А что не так? Кто блокирует? Эти старые пердуны? Блокируют айтишники? От кого они? Что, они сами из головы, что ли? Вот давай я этого заблокирую. Интересная история. Вы знаете, я очень люблю Льва Гудкова, социолога. Свежий опрос. Число россиян, которые выступают против войны, стабильно остается на уровне 18-22%. Поддерживают войну в своих высказываниях 17%. Рассказал научный руководитель Левада-центра социолог Лев Гудков в ходе дискуссии в Берлинском Сахаровском центре. В Берлинском. Среди противников войны больше молодых людей, а также немного больше женщин, чем мужчин. При этом по результатам опроса 53-55% выступают за немедленное прекращение военных действий и переговоры. Число тех, кто поддерживает войну до победного конца, вот просто им говорят, до победного конца. По словам Гудкова, медленно сокращается и сейчас составляет около 38-45%. Гудков прекрасен. А за государственные деньги можно сделать все, что угодно. Вот я вам задаю вопрос. Как заинтересовать россиян в своей стране? Ну, что страна прекрасна, не надо уезжать. Вот будьте в России. Оказывается, есть способ. Объявлен конкурс, который называется «Это у нас семейное». Я думал, что это отправка детей и мужей на фронт для мяса. Нет. Это у нас семейное. Среди участников обещают разыграть 30 жилищных сертификатов на 5 миллионов рублей, 300 поездок по России и другие призы. Мероприятие проводит платформа «Россия – страна возможностей». Она также организует кадровый конкурс администрации президента «Лидеры России» и входит в число соорганизаторов большинства кремлевских молодежных форумов. По замыслу авторов, конкурс «Это у нас семейное» должен создать позитивный фон для компании в непростое время. Непростое, как утверждают источники «Медузы», из-за роста цен, связанного с санкциями и поднявшимся курсом валют. Как видите, здесь даже... А, и вот дописка. Формально конкурс «Это у нас семейное» никак не связан с выборами, но его основные этапы совпадут с президентской кампанией Путина. Например, старт назначен на 4 ноября, в тот же день на ВДНХ. Предполагается, что Путин должен объявить о том, что он идет в президенты. Если вы спросите меня, что, о чем я, как я отношусь к этому, я отношусь просто. Это продолжение коррумпирования россиян. Пояснять не буду, те, кто смотрит мою программу, знают, что это такое. Есть такое ДШРГ. Ну, наверное, какая-то добровольная, что это, не знаю, что такое. Будет круче, чем в Буче. Нацисты из ДШРГ Русич похвастались своим набором воина. Набор воина. В канале подразделения появилась реклама неких пищевых добавок, новая упаковка которых была разработана с участием бойцов Русича. Набор получил название «О-зверин». Вот «О-З-В» и дальше по-русски. Предполагается, что он укрепляет физическое здоровье защитников Родины. «Загружай О-зверин», «Доставай свинорез». Свинорез имеется в виду свиньи-украинцы. Свинорез, то есть что-то такое оружие. И только вперед призывают создатели набора. Ирония судьбы. На еврейском кладбище Бухареста, кстати, когда-то об этом писали. Еще раз. На еврейском кладбище Бухареста. Вот у меня фотография этой надгробной памятника. Есть могила, на надгробии которой можно прочесть. Здесь покоятся останки покойного Адольфа Гитлера, скончавшегося 26 октября 1892 года в возрасте 60 лет. Молись за него. Зловещее совпадение. Адольф Гитлер из Бухареста, обычный еврей, умерший в 19 веке. И поразительно. Да, я же теперь не имею права матом ругаться. Владимир Дашкал, не знаю. Матвей, я живу в США. В нашем доме живут несколько американцев 72 и 82 года, которые выглядят потрясающе. Все в них прекрасно. Стать, лица, живые глаза, прекрасно одеты. Так я не говорю, что это одна женщина вот это была и больше никого не было. Нет, почему? Все, так сказать, нормально. Просто давайте и мы будем такими. Как, знаете, говорят про человека, он опустился. Давайте попробуем не опускаться. Ну вот вы знаете, все время мы говорим, дно, там опустились до дна. Я думаю, что это будет продолжаться. Вы помните вот этого Гурулева, который сказал, что надо 20% уничтожить вот этой оппозиции, и тогда 80% будут нормально жить. Глава комиссии по этике, она оказывается глава комиссии по этике, Валентина Терешкова заявила, что предложение депутата Гурулева уничтожить 20% россиян, не поддерживать Путина, его мнение и личная позиция. Неотъемлемое право депутата, а также не является оскорблением. То есть она сказала, что ну, он имеет право говорить свою какую-то позицию. Валентина Терешкова. Напомню, первый космонавт, женщина. Как мы молились на нее. И какое теперь это чудовище. Просто. Про Немцова, или вернее, по следам Немцова. Подозреваемого в убийстве Немцова Руслана Геремеева назначили командиром нового батальона Минобороны в Чечне. На видео одно из последних выступлений Бориса Немцова на марше мира, одно из выступлений, за которое его лишили жизни те, кто развязал эту чудовищную войну. Ну, видео я вам показывать не буду, там авторские права. Просто подозреваемого в убийстве Немцова Геремеева назначили командиром. Мы можем сказать, что да ладно, но это ж как бы Чечня. Если Адама Кадырова все время награждают, то почему нельзя этого сделать, да? Ну, Путин же так делает. Где Луговой в Государственной Думе? Где вот этот, который оружием торговал, стал депутатом? Ну и это очень смешно. В Украине часто в моей передаче украиноязычной принимают участие представители чеченского батальона, который называется батальон имени шейха Мансура. Они воюют с украинской армией. Кадыров заявил о формировании нового батальона имени шейха Мансура, который будет воевать в составе Минобороны России. Чеченский батальон с аналогичным названием с 2014 года существует в составе вооруженных сил Российской Федерации. Понимаете, не верю, что в Чечне нету достойных людей. Понимаете? Что, один шейх Мансур? Это не у них там будет шейх Максур, у нас. Я думаю, что армянское лобби невероятное, которое существует в Российской Федерации, особенно в Москве, не дадут уничтожить Армению. Хотя могут их уничтожить, забрать у них все. Потому что конфликт России и Армении разрастается. Пашинян. Россия не выполнила свои обязательства как союзник. Премьер-министр Армении заявил, что страна ищет новых партнеров, внимание, и больше не видит необходимости в российских военных базах на территории республики. Черти что. Там еще у меня будет одна его фраза чуть позже. Сидит Путин, который говорит о ценах. Это здорово, что вы из курятника с нами общаетесь, но чего курятина так подорожала? Тире. Путин поинтересовался, почему в России так подорожала курятина. С этим вопросом он обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Как вы думаете? Еще Путин предложил закупать мясо птицы в дружественных странах, реагируя на повышение цен. Ну и дальше пишут, 20 лет удивляется, еще будет удивляться. Ну, тот мог бы сказать из-за войны. Понимаете? Но он же не скажет, он же Патрушев. Министр обороны Китая сказал фразу: китайские танки только тогда окажутся в России, когда будут заходить на исконные земли. Тут китайская хитрость. Когда будут заходить, это будет как бы ответный удар, или они сами превентивный удар. Ну так, в общем, непонятно. Вот. Опять Пашинян. Ну это прям предательство, это вы что? Армения не видит никаких преимуществ в присутствии на ее территории российских военных баз. Об этом в интервью Wall Street Journal заявил Пашинян. По его словам, Ереван ищет новых партнеров, так как Москва не выполнила свои союзнические обязательства во время захвата Азербайджана Нагорного Карабаха. Эти события привели нас к решению, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся это сделать сейчас. Неприятности у Байдена. Я не знаю, надо будет Карину Орлову спросить, чем это все может закончиться. Федеральное бюро расследований ФБР получило данные о возможных преступлениях президента США Джо Байдена, его сына Хантера и брата Джеймса от 40 конфиденциальных информаторов, однако отказывалось вести полноценное расследование, сообщает Fox News, ну и так далее. Выборы же скоро. Человек предлагает сценарий фильма. Якобы погибший вагнеровец возвращается домой. Семья, которая уже потратила большую часть гробовых 6 миллионов, начинает искать способы избавиться от него, пока суд не признал его живым. Рабочее название «Живой труп», жанр «Черная комедия» или «Драма». На самом деле, помните «Сибирьпост»? Семья ошибочно похороненного бурятского бойца Вагнера успела получить 6 миллионов до его воскрешения. До отъезда на спецоперацию его осудили на 15 лет. Герои. А теперь Израиль. Ну, вы знаете, они пока не начинают наземную операцию, и там идут переговоры. В общем, можно так сказать. Вот если говорить одной фразой, то ровно так. Группа конгрессменов США обратилась к госсекретарю Блинкену с письменным запросом из шести требований к Турции. Первое. Признать Хамас террористической организацией. Второе. Закрыть офисы Хамас в Турции. Третье. Отозвать турецкое гражданство чиновников Хамаса. Пятое. Выслать чиновников Хамаса из Турции. Проверить турецкие банки на предмет финансирования Хамас и расследовать причастность турецких чиновников к действиям Хамас. И вот видите, какая история. Хотя Эрдоган очень осторожно комментировал всю эту историю. То есть он выступил за создание палестинского государства. Ну да, палестинское государство и так далее. Да. Но он не осудил Хамас. Америка есть Америка. Подростки из Лас-Вегаса, обвиняемых в смертельном наезде на отставного начальника полиции, посмеялись в лицо родственникам жертв. 2 месяца назад 18-летний Хесус Айала и 16-летний Джамир Киз сняли видео, на котором они намеренно сбивают насмерть Андреаса Пробста, 60-летнего начальника полиции в отставке. В момент преступления оба подростка были несовершеннолетними. Во время ареста 14 августа Айала заявил полицейским, что его выпустят из тюрьмы через месяц. Несмотря на это, их судили по обвинению в предумышленном убийстве как взрослых. Во время суда оба подростка смеялись над родственниками жертвы и шутили друг с другом. Веселье подзащитных поддержал их адвокат. Ну, вы понимаете, несовершеннолетние так себя ведут, но там есть судья, там есть адвокаты, там все вот это есть. Поэтому, видите, даже каким-то образом, я не понимаю как, но их судили как взрослых. Не очень понимаю, но, наверное, теперь некоторые самые разные новости, потому что мы уже работаем больше часа. Ну, я работаю, а ваша работа в том, что вы не ставите лайки. Ну, это у вас профессионально. Значит, интересное я вам расскажу и про пятиконечные, и шестиконечные звезды. Я, конечно, когда был ребенком, для меня пятиконечная звезда, это было вот красноармейцы, вот это вот пятиконечная звезда, и ничто другое. А шестиконечная звезда, это было вот что-то вот такое евреи, вот что-то вот такое древнее там, ну вот такое вот. Ранние пятиконечные звезды датируются 3500 годом до нашей эры. Пентаграмма считалась оберегом от зла и темных сил. Орговцы древнего Вавилона изображали звезду на дверях для защиты товара от кражи и порчи, а Пифагор считал ее математическим совершенством, так как пентаграмма таит в себе, чего-то она там таит в себе. Я просто вот первую страницу засейвил, потому что это важно, чтобы мы хоть знали. Фраза «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение». Сейчас тут какой-то комментарий, который меня заинтересовал. Да, Эрдоган призвал. Эрдоган призвал. Сейчас, извините, просто смотрю, что здесь пишет. Да, ну, хорошие комментарии, люди спорят. Трамп, Дональд Трамп в Нью-Гэмпшире. Есть такой человек, Виктор Орбан. Кто-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из самых сильных лидеров в мире. Он лидер Турции. А еще у Орбана есть фронт с Россией. Саша Сотник пишет. И вот этот гигант мысли популярен в США, простите, не верю. Саша, популярен. Пару научных фактов. А тут мне пишут, Матвей, не делайте паузы, давайте быстрее. Ребята, я на другом континенте, джетлэг, что только со мной не происходит. Здесь хорошее стихотворение. Лев Опекушин написал. Я, кстати, не знал такого. Ну, фамилия какая-то знакомая. Вот вы знаете, поэт, он же пишет не о событиях, он пишет о нутре человеческом, о состоянии человеческого, о состоянии души человеческой. И вот Лев Опекушин написал, ну, невероятно точно. Просто я офигел. Вы сейчас пойдете за мной. Как будто год такая длится. Нет, еще раз. Тут нельзя ошибаться. Как будто год такая осень длится, а может два, а может быть и три. На улицах одни и те же лица, неотличимы, сколько ни смотри. Пожухлый лист на тротуаре сохнет. Угрюмо люди прячутся в пальто. На крик «Когда же эта сволочь сдохнет?» уже никто не спрашивает «Кто?». Соседская собака, подвывая, по улице гоняет воронье. Когда начнется Третья мировая, мы встретим с облегчением ее. именно так. Сейчас, вот, оказывается, он часто у Плющева. Спасибо вам большое. Я, как, может быть, как-то соединюсь с ним и скажу ему. Тут смешно. Значит, Алина Вишнеева. Сейчас будем заканчивать, тут важно. Матвеич, вы смотрели интервью Дудя с Цыгановой? Алина, еще раз, я в начале передачи, там потом посмотрите. Я там посвятил замечательному журналисту Дудю. Он действительно замечательный журналист и правильный коммерсант. Еще раз, когда-то очень давно, когда меня первый раз спросили, буду ли я смотреть трехчасовое интервью Дудя, а тогда было, знаете сколько, 2.20. Я сказал нет, потому что это неуважение ко мне. Что такое? Почему я должен выделять 2 часа 20 минут? Кому я, кого, кто должен быть этот человек? И что это вообще за формат 2.20? Ну, вы понимаете, да, время же дорого, особенно у меня, в силу возраста. Он берет интервью у замечательных людей, но, ну, так сказать, ну, как это говорят, но есть нюансы. Но вот это интервью, ну, почему я должен смотреть трехчасовое интервью Вики Цыгановой и его там Вадим, или как там его зовут? Вот что она про меня откроет? Что эти люди могут для нас с вами открыть, если мы и так понимаем, кто эти люди? Услышать зловоние от них? Вот в царское время и некоторое время после революции было вот это цирк уродов. Это же не случайно появились. Вот прямо вот такие карлики там и так далее. Я никого не хочу обидеть. Но вот сейчас вы на это пойдете, вы пойдете, например, в Кунсткамеру, просто потому что это такая историческая вещь. Ее давно сделали и так далее, она намоленная такая. Спасибо большое, что вы были со мной. Теперь сюрприз. Завтра ведь суббота. Короче говоря, в субботу и, думаю, в воскресенье я снова вас жду в своей обычной программе. Просто специально я отсюда еще вам расскажу вот тут что-то про Америку, подсоберу и так далее. Домашний клуб, что делать? Только говорить быстрее не буду, у меня не получается. Все перемешалось без дома Облонских. Спасибо вам большое. Итак, поставьте, пожалуйста, там оставшиеся лайки какие-то. И, пожалуйста, вот эти вот 5500, сколько там было, подпишитесь, потому что подписка практически остановилась. Я, наверное, своих зрителей исчерпал. Но еще раз повторяю, ничего менять не буду. Это раз. И второе, кому не жалко, там написано, как поддержать мой канал. Можно сбросить рубли, можно купить чашку кофе, можно стать... патроном. Но можно и иначе. Мне очень понравилось, как написала одна женщина. Я от вас отписываюсь. Хорошо, что мне делать? Все, бегите к Шульман. Майя пишет, кто хочет, быстрее к Шульман. Давайте, счастливо и всего самого наилучшего.